Он, по ощущениям, весил примерно столько же, сколько весил бы на Марсе, 70 килограммов вместе с костюмом. От нее требовалось в первую очередь удерживать равновесие, пока он истерично бормотал.
«Отпусти меня, Зо! Красота есть правда, правда красота! Одно лишь это надо знать!»
Строка из стихотворения поэта-романтика Джона Китса «Ода к греческой вазе». Перевод Василия Комаровского.
Она наклонилась и просунула руки ему под спину и колени.
«Заткнись!» — крикнула она. «Сейчас это и есть правда, а значит и краса!»
И рассмеялась, побежав с ним на руках. Из-за него она не могла смотреть под ноги, поэтому устремила взгляд вперед, где яркий свет встречался с чернотой, отчего у нее заслезились глаза. Двигаться было тяжело, и она упала еще дважды, но когда бежала, то нагоняла город с довольно приличной скоростью. Затем она почувствовала, как ее спину осветило солнце. Это ощущение напоминало покалывание иголками, несмотря на то, что на ней был теплоизоляционный костюм. Мощный прилив адреналина, свет в глаза. Какая-то лощина, параллельная восточному горизонту, вернула себе вид пятнистой области засвеченных теней с безумными контрастами, а затем медленно превратилась в обычный терминатор, после чего все стало темным и тусклым, за исключением огненной городской стены, горящей далеко вверху. Она судорожно хватала ртом воздух, разгоряченная больше от напряжения, чем от света. И все же одного взгляда на раскаленную дугу на вершине города было достаточно, чтобы удариться в митраизм. Конечно, даже когда город оказался прямо перед ними, забраться в него мгновенно было нельзя. Ей пришлось обежать его сбоку, до ближайшей подземной станции. Всецело сосредоточившись, она бежала минуту за минутой и уже ощущала запоздалую боль в мышцах. Затем впереди на горизонте появилась дверь в холме возле рельсов. Зо тяжело бежала к ней по гладкому реголиту. Бешеный стук в дверь, и их впустили в шлюз, а затем и в сам город, где тут же задержали. Зо лишь усмехнулась, шпас полицаем, и сняла скафандр сначала с себя, а потом с Мигеля, и принялась целовать его, рыдающего, растрогавшись его неуклюжестью. Он от боли этого не замечал и просто цеплялся за нее, как утопающий за своего спасителя. Высвободиться из его хватки ей удалось, лишь легонько стукнув его по больному колену. Когда он взвыл, она громко рассмеялась и ощутила прилив адреналина, более приятного и особенного, чем любой сексуальный оргазм, а потому более ценного. И она снова поцеловала Мигеля, хотя он по-прежнему этого не замечал, после чего протиснулась мимо шпас полицаев, заявив, что она дипломат, и ей нужно торопиться.
«Дайте ему каких-нибудь лекарств, идиоты!» — крикнула она. «Сегодня отправляется шаттл на Марс, мне нужно идти!»
«Спасибо тебе, Зо!» — Мигель рыдал. «Спасибо! Ты спасла мне жизнь!»
«Я спасла свой рейс домой!» — отозвалась она, рассмеявшись над его выражением лица.
Она вернулась, чтобы поцеловать его еще раз.
«Это я должна тебя благодарить за такую-то возможность. Спасибо тебе, спасибо!»
«Да нет, это тебе спасибо!»
«Нет, тебе!»
Невзирая на муки, он рассмеялся.
«Я люблю тебя, Зо!»
«А я тебя!»
Но ей нужно было спешить, чтобы не опоздать на свой шаттл. Шаттл представлял собой ракету с импульсным термоядерным двигателем, и уже через два дня они должны были достичь Земли. И все это при приличной гравитации, не считая времени большого кувырка. Все подряд претерпевало изменения из-за этого внезапного уменьшения масштабов Солнечной системы. Так, одним из его малозначительных последствий стало то, что больше не нужно было использовать Венеру как гравитационный рычаг при полетах на ракете, и лишь случайно шаттл Зо, Никоса Мафракийская, пролетел вблизи этой тенистой планеты. В это время Зо вместе с другими пассажирами вышла в большой обзорный зал, чтобы посмотреть на нее. Облака ее сверхгорячей атмосферы были темного цвета, а сама планета казалась серым кругом на фоне черноты космоса. Терраформирование Венеры шло быстрыми темпами, и вся планета находилась в тени зонта, которым служила старая марсианская Солетта с зеркалами, размещенными таким образом, чтобы они выполняли ровно противоположную функцию той, что была у них на Марсе. Не направляли свет на планету, а отражали его от нее. так что Венера вращалась в темноте. Это был первый этап проекта терраформирования, который многие считали безумным. На Венере не было воды. Ее окутывала крайне плотная перегретая атмосфера из углекислого газа. День длился больше года, а температура поверхности стояла такая, что плавились свинец и цинк. Да, не самые многообещающие исходные условия. Но люди все равно делали попытку за попыткой, и цели человечества превосходили их возможности даже тогда, когда, возможно, сами люди стали богоподобными. Зо находила это восхитительным. Те, кто инициировал этот проект, даже заявляли, что он завершится быстрее, чем терраформирование Марса. И причиной тому — полное устранение солнечного света, которое оказывало ощутимое действие. Так, плотная углекислотная атмосфера, 95 бар на поверхности, теряла по 5 градусов Кельвина в год на протяжении последнего века. Вскоре должен был начаться большой дождь, а уже через пару сотен лет весь диоксид углерода окажется на поверхности в виде ледников из сухого льда, которые появятся в ее низменностях. К тому моменту сухой лед должен быть покрыт изолирующим слоем алмазного напыления или пористых пород, и как только он будет запечатан, можно будет устроить на поверхности водные океаны. Воду предполагалось откуда-нибудь завести, так как собственных запасов Венере хватило бы лишь, чтобы поверхность оказалась не более чем на сантиметровой глубине. Венерианские терраформирователи, мистики некой новой Веридитас, как раз вели переговоры с Сатурнийской лигой о правах на ледяную луну Энцелад, которую надеялись подвести к орбите Венеры и растопить в несколько проходов сквозь атмосферу. Вода Энцелада, выпав дождем на поверхность, зальет неглубокими океанами порядка 70% поверхности, полностью скрыв сухие ледники. В результате останется атмосфера из смеси кислорода и водорода. Сквозь зонд откроют путь некоторому количеству света, и тогда станет возможным основать поселение людей на двух крупных материках — Иштар и Афродите. После этого останутся лишь те трудности, что были и на Марсе. На их устранение понадобится много времени, особенно что касается удаления сухих ледяных щитов и установления удобного суточного цикла. До тех пор дни и ночи можно было сменять, используя зонд как гигантские кольцевые жалюзи, но им не хотелось полагаться на что-либо настолько уязвимое. Она с трепетом это вообразила. Через несколько столетий на Венере появится биосфера, и будет существовать цивилизация с двумя заселенными материками, прекрасным рифтом Дианы в виде живописной долины, миллиардами людей и животных. А потом в один день зонд сместится куда-нибудь вбок, и целый мир поджарится на солнце. Не очень-то радужная перспектива. И вот теперь, задолго до большого дождя, который должен залить и очистить планету, они пытались выложить металлическую обмотку в качестве материализованных линий широт. А когда питаемые от Солнца генераторы встанут на колеблющиеся орбиты вокруг Венеры, планета превратится, по сути, в ротор гигантского электродвигателя, сила магнитного поля которого создаст крутящий момент, который ускорит ее вращение. Разработчики этой системы заявляли, что примерно за то же время, которое понадобится, чтобы выморозить атмосферу и устроить океан, импульс этого мотора Дайсона мог ускорить вращение Венеры настолько, чтобы день длился целую неделю. Таким образом, предполагалось, что примерно через 300 лет у них появится преображенный мир, где даже можно будет выращивать растения. Конечно, поверхность окажется сильно размытой, хотя вулканы все равно останутся, а под водой будет диоксид углерода, готовый вырваться и отравить их. Но все равно они будут там, в обнаженном и сыром новом мире. План был безумен. И при этом прекрасен. Зо смотрела сквозь потолок зала на выпуклый серый шар, пританцовывая от возбуждения, в ужасе и восторге, надеясь хоть мельком увидеть крошечные точки тех новых астероидов, где жили мистики-терраформирователи, или, может быть, протуберанец, отразившийся в кольцевом зеркале, что когда-то висело возле Марса. Но не судьба. Она видела лишь серый диск затененной вечерней звезды, будто символ человечества, которое взялось за задачу, менявшую его роль в мире, делая людей некими божественными бактериями, пожиравшими миры по кусочкам и погибавшими, чтобы подготовить почву для будущих поколений.